Всем привет, это подкаст «Не говори, что я медик», и сегодня с нами Анастасия, без двух минут анестезиолог-реаниматолог. Настя, привет.
Без двух дней.
Без двух минут, привет. Без двух дней. Да, расскажи, пожалуйста, о себе. Что вообще, как происходит?
В общем, я послезавтра сдаю экзамен и получаю диплом анестезиолога-реаниматолога. Экзамен будет, как обычно, по традиции на мой день рождения.
Это прекрасно.
У меня практически каждый год получаются экзамены в этот день. Да. Ни разу это мне, правда, не помогло на экзамене. Никто мне не поставил никогда выше. Я закончила лечебный факультет Воронежского меда нашего. Ординатуру я заканчиваю тоже здесь же. Хотела, правда, поступать в Москву и обучаться там в ординатуру, но вот условия сложились таким образом, что все 8 лет я проучилась в городе Воронеж.
Ну и как тебе воронежский мед?
Я вот сейчас, пообщавшись с людьми, которые учатся по всей нашей стране, думаю, что плюс-минус.
Везде все одинаково.
Абсолютно одинаковое везде.
Да,
я думаю, что везде одни и те же проблемы, и ситуации, с которыми сталкиваются студенты, они практически идентичны, независимо от того, вуз ли это столичный, или это какой-то небольшой вуз, или даже, может быть, факультет какого-то государственного, просто городского университета. И везде одни и те же проблемы, но в целом я не могу сказать, что я пожалела, потому что много было прекрасных преподавателей и прекрасных кафедр, и в целом, я думаю, это был хороший выбор, поэтому если кто-то вдруг раздумывает, поступать или не поступать в наш мед, то я смело могу сказать, что это достойный вариант. Поэтому, пожалуйста, не сомневайтесь.
Милости просим. Да. На самом деле, у меня некая мечта такая, хочу в Воронеж приехать. Я вообще хочу по городам России побольше поездить, так что у меня Воронеж и Екатеринбург, они на первом месте почему-то, вот вдвоем стоят так. Не знаю.
Ой, на самом деле, я думаю, вообще, если говорить о России, у меня мечта тоже есть попутешествовать, я очень хочу поехать на Камчатку и посмотреть на все вулканы, и покататься на сноуборде там. К сожалению, зарплата врача не позволяет путешествовать даже по России. Но я надеюсь, это изменится.
Да, ну мы с тобой об этом... Я спрошу тебя об этом в конце нашего выпуска. Скажи, пожалуйста, как вообще ты пришла к анестезиологии и реаниматологии? Ведь это считается такая достаточно мужская, жестокая такая, ну, в простонародье профессия, когда там должен быть такой мужик под 2 метра с мускулами, который интубирует на раз и там не ломает ребра, когда делает сердечно-легочную реанимацию. Почему именно эта отрасль?
На самом деле, мне кажется, до сих пор многие знакомые очень удивляются, потому что они именно так себе и представляют анестезиолога-реаниматолога, вот именно мужиком под 2 метра, и никак я не подхожу, по их мнению, под эту специальность.
Вот,
всё
вот.
Получилось очень просто. Это была первая специальность, которая меня вдохновила и которую я полюбила прям буквально, наверное, с первого дня нахождения в отделении. И несмотря на то, что это, можно сказать, была любовь с первого взгляда, у меня было много времени, когда я пыталась заставить себя передумать, опять же, вот из-за таких стереотипов и из-за советов, что это неподходящая специальность, пришлось попробовать походить в другие отделения, чем-то попытаться заинтересовать себя, но я все равно вернулась к реанимации, потому что, ну, я думаю, даже если рассуждать логично, хотя, мне кажется, мой выбор больше был обоснован именно желанием, вот, каким-то непонятным таким именно душевным порывом пойти работать именно в эту специальность, на самом деле, даже если, как говорят все, ты можешь выгореть и ты можешь разочароваться, и тебе может надоесть весь этот ургент и экстренность, ты можешь выбрать себе в этой специальности что-то более спокойное. Ты можешь работать анестезиологом в каких-то амбулаторных учреждениях можешь пойти работать в диагностические центры анестезиологом, и это будет точно такая же спокойная работа, то есть как бы вариантов у тебя отхода очень много. Плюс для меня это такая специальность, которая объединяет в себе и теорию, и практику в равной степени, и это очень здорово на самом деле, потому что у тебя очень большой простор для того, чтобы над чем-то думать. Биохимия и подфиз — вот такие две специальные, два предмета, которые были просто любимыми у меня в меди во время обучения. Это безумно интересно, тебе приходится решать всякие головоломки, и в то же время у тебя есть достаточно много манипуляций, которые ты делаешь своими руками. То есть это такой вот синтез какой-то двух вот этих вот сторон в одно целое, и это очень здорово.
Да, вот у меня примерно такая же была, такое же ощущение от того, когда я первый раз пришла в реанимацию, в отделение реанимации, когда это еще было на практике после второго курса, в общую реанимацию. Там, конечно, было дико весело, я там алкашей по ночам с белой горячкой привязывала к кроватям. Вот, собственно, поэтому я сейчас и работаю медсестрой в реанимации, но, правда, больше кардио, но по факту... Ты знаешь, что есть такие отделения, куда впихают вообще все подряд, вот, и приходится справляться не только с какими-нибудь инфарктами и гипертоническими кризами, но и когда там человека привозят просто практически в коме, и политравмы, и вообще куча всего, вот, в общем, чисто женская профессия, мы с тобой двухметровые мужики. С этими, как они называются,
да.
С банками вместо рук. Так вот, я хотела у тебя спросить, вот какая это была первая ситуация, когда ты влюбилась с первого взгляда? Ты пришла на практику или что это было?
Это была практика. Это, да, была практика в меди. Абсолютно случайно меня распределили в реанимацию. Как обычно, я опоздала на собрание. Мы пришли с подругой самыми последними, и все отделения уже были разобраны студентами. И нам предложили вот на выбор, там была реанимация и что-то еще. Мы выбрали реанимацию, пошли туда, никто не хотел туда идти абсолютно, никому это не было интересно, и вообще желания у студентов было мало туда пойти. Мы пошли тут первый же день, и там попался нам абсолютно чудесный, отзывчивый персонал, который разрешал нам делать все манипуляции, все нам доверял. И когда ты что-то делаешь своими руками, ты видишь этих пациентов, а пациенты в реанимации — это очень специфический контингент.
О, да.
Думаю, некоторых это может и отпугнуть в какой-то степени. Но когда я оказалась там и начала вот вариться во всей этой атмосфере, когда на одной койке происходит какой-то один трэш, другой койки уже что-то совершенно другое, безумное, и ты просто стоишь посреди этого всего, и ты думаешь, мне это нравится, я хочу работать так же, я хочу находиться здесь, я хочу все время заниматься именно этой специальностью, именно этим делом. И вот после этой практики, да, и как-то так получилось, что ничего больше не смогло заинтересовать меня.
А вот ты говоришь, что тебе это все нравится, и ты бы хотела здесь работать. А были ли какие-то ситуации вот в самом начале, которые тебя действительно шокировали? Ну, я понимаю, что у нас у всех железная психика, и нам вообще все равно на все и всех, в грубом смысле, да. Но наверняка же вот было что-то такое, что прям из ряда вон, и у тебя глаза на лоб вылезли.
Ну, наверное, в первое время нет. В целом не могу сказать, что я очень такой эмоциональный человек в плане... сочувствия или каких-то таких эмоций, я достаточно закрытая и твердая, можно так сказать. Все мои эмоции, которые я выплескиваю, это такие кратковременные эмоции, вроде злости, там, радости и так далее, а что-то вот, какие-то глубокие переживания, это всегда остается где-то там глубоко внутри, и я не очень сама в них могу разобраться, поэтому мне, наверное, легче работать в таких условиях, потому что как-то, ну, я стараюсь в целом в это все не впрягаться и не думать об этом. Но вообще, если разговаривать о том, что меня в эмоциональном плане больше всего трогает, то больше всего, наверное, это пожилые люди, что странно, обычно все сочувствуют детям, больным, потому что, ну, это действительно очень стрёмно все это видеть. Но меня вот больше в этом плане трогают именно пожилые люди, которые лежат одни, никому не нужные, и ты просто смотришь на него и думаешь, почему человек прожил там долгие 80 лет, и сейчас он совершенно один. А так как эти люди в основном всегда в делирии и не совсем в себе, то они лежат привязанные по большей части, И, ну, наблюдать за этим немного как-то не по себе, если честно. Потому что ты видишь, как просто они мечутся и постепенно угасают и уходят.
Да.
Это стрёмно бывает, если об этом начинаешь задумываться.
Но лучше об этом не думать. Вот это да, это странное ощущение, что когда ты на работе...
Да, я стараюсь об этом не думать.
То у тебя как-то мозг отключается, да, то есть, ну, как бы, не то, что вакуум вокруг тебя, ты просто работаешь большей части на автомате, ты не даешь эмоциям тебя поглотить, потому что если это произойдет, ну, просто можно сойти с ума, вот, у нас
да,
тоже
у меня
был такой мужчина.
Такие качели.
Да. Ну, вообще, блин, я не знаю, я смотрю на тебя, это настолько вот просто уважение, восхищение и желание как-то соответствовать, ну, в адекватной степени, потому что, ну, это прям золотая профессия, мне кажется. У нас тоже был такой пациент, как бы, к которому я немножко привязалась. Это был дедушка, 96 лет. И он тоже уже был не в себе. И самое обидное, что да, вот как раз, как ты сказала, к нему никогда никто не приходил. К нему только приходила сиделка. И она сидела с ним 2 часа, отрабатывала свою зарплату, скажем так, и уходила. А дальше он как бы был предоставлен сам себе, и, ну, это страшно, потому что ты сразу думаешь, что вдруг я буду на таком месте, и у нас был пациент, которого положили рядом с ним, и он просто мне сказал, что если я буду в таком состоянии, пристрелите меня. Ну, вот серьезно, как бы цитирую. И это было не очень, скажем так, приятно. Как не привязываться к пациентам? Были ли у тебя случаи, когда ты перевязывалась?
Я думаю, когда пациент лежит в отделении там месяц и два, ты волей-неволей привыкаешь к нему. Даже все самые стойкие сотрудники отделения все равно привязываются как-то каким-то образом, несмотря на все попытки дистанцироваться. И если у пациента происходит смертельный исход, то, конечно, ты переживаешь, и тебе даже в какой-то степени обидно, что ты вкладывался в него, и ты пытался что-то делать, и все это оказалось напрасно. У меня было несколько раз такие эмоциональные сдвиги, что в одну, что в другую сторону, и когда ты начинаешь на работе как-то больше ввязываться в эмоции с пациентом, то ты начинаешь невольно как-то это проецировать на себя и на своих родственников, и начинаешь думать, а вот что бы, если ты делал, если бы на месте этого пациента оказался бы кто-то из твоих знакомых или родственников, относился ли бы к нему так же, или ты бы проявил чуточку больше внимания, и ты стараешься что-то сделать больше, но это очень плохой путь, и так делать не стоит. С другой стороны, полностью абстрагироваться и дистанцироваться тоже не стоит, потому что как-то незаметно это проходит в твою нерабочую жизнь, и ты начинаешь быть более равнодушен к чему-то в твоей жизни вне работы. Поэтому нужно искать золотую середину. Я работаю над этим, мне кажется, у меня получается. Вот.
Когда...
Буду стараться в том же духе.
Да, когда у тебя получится окончательно, ты можешь написать книгу об этом. Мне кажется.
Да, на самом деле, к слову, об этом я недавно заинтересовалась этим вопросом общения вот этих всех переживаний. У нас почему-то в России абсолютно не принято об этом говорить и как-то этому учить докторов, потому что вот тот предмет биоэтика, не знаю, как он был в ад, но я думаю, примерно об одном и том же. Нам рассказывали, что эвтаназия — это плохо, аборты — это плохо, и все в том духе. Мы учили, кто основал биоэтику, но вопросов, которые пригодились бы в жизни, не было абсолютно.
Да, аналогично.
Я думаю, что все вопросы по отношению к каким-то таким вещам, вроде вот эвтаназии, у каждого будет все равно свое, а научить общению с пациентом, с умирающим или с его родственниками, вот это было бы очень полезно, но этого нет в вузах абсолютно. И это странно для меня. Это даже не то, что нет в обучении 6 лет, этого нет в обучении, например, по программам ординатуры. И я бы прям вот хотела, чтобы были какие-то циклы или курсы, где ты мог бы пойти, и тебе бы сказали, какими лучше словами говорить пациенту какие-то плохие вести, и как лучше себя вести с родственниками, потому что это действительно большая проблема.
Да, так и есть. Нас этому вообще не учат. Ты стоишь как идиот. И вроде и сказать, что все хорошо, ты не можешь, потому что ты не Господь Бог, и ты не знаешь, что все будет хорошо. Но и как-то правду жестокую, ну, это тоже сложно, и не знаешь, как правильно преподнести. Так что, да, я с тобой полностью согласна. А вот что касается дружбы между врачами в отделении или как вот вообще общаться со своими коллегами, когда ты только пришел, допустим, вот на работу. Просто меня всегда спрашивают, Ася, вот как начать, как не бояться общаться, как не бояться задавать вопросы. Вот я хочу, чтобы ты ответила на это.
В этом плане у меня очень четкая позиция. Я считаю, что чем больше вопросов ты задашь, тем меньше потом впоследствии у тебя получится ситуации, в которых ты что-то не понял или не знаешь, что делать. Вообще самым первым делом, когда ты приходишь в новое отделение, то ли это будет работа, или, может быть, ты просто пришел там дежурить, походить, посмотреть в отделение, нужно наладить конфликт, не пытаться идти на конфликт с сотрудниками никогда. И самое главное, что я хочу посоветовать, это никогда не пытаться ввязываться в разговоры и сплетни. Если ты слышишь, что на работе кто-то кого-то обсуждает, никогда, пока ты не поймешь, что это за человек, никогда просто не ввязывайся в это и даже не слушай, потому что потом это обязательно может обернуться против тебя, и это вообще никак не поможет тебе в дальнейшем в этом отделении. А касательно учебы, то все просто. Я хожу и до победного прошу что-то мне показать или что-то дать сделать. И рано или поздно просто врач сдается, потому что он видит, что ты ходишь за ним хвостом, ты смотришь абсолютно каждый его шаг, ты задаешь ему вопросы, почему так, а почему вы сделали вот так, а может было сделать ли вот так, а я читала там-то, что можете сделать так, правда ли это. И когда доктор видит, что ты заинтересован в этом, я не думаю, что будет какая-то проблема в общении, и рано или поздно тебе начнут что-то доверять делать. Вот. А если ты придешь, и я просто наблюдаю это за студентами со стороны, которые приходят к нам в отделение, если ты будешь сидеть и не проявлять никакой инициативы, то не нужно думать, что когда ты подойдешь и просишь доктора, можно ли там попробуй поставить под ключичку, он тебе не откажет, потому что какой в этом смысл, если он не знает даже, интересно ли тебе это, что ты об этом знаешь, и вообще способен ли ты что-либо делать или нет. Поэтому я думаю, что нужно как-то себя обязательно проявлять и показывать, что тебе это нужно, и что ты готов учиться именно у этого доктора. Поэтому мой совет такой, все время ходить, предлагать себя.
Показывать себя, да.
И я думаю, это приведет к успеху.
Как не бояться ответственности?
Я думаю, это на самом деле сложный вопрос, потому что, мне кажется, в какой-то момент, если ты совсем перестанешь бояться ответственности, это обернется тоже не очень хорошим исходом. Ты, я думаю, все равно должен как-то быть всегда в тонусе и чувствовать, что твои действия могут привести к чему-то. Но этот страх и тревога, они не должны парализовать тебя что-то делать.
Да, это
то
ценно.
То есть ты должен делать... Ты должен понимать, что ты делаешь. Я думаю, что... Ну, что помогает мне, скажем так? Если я что-то меня тревожит, и я боюсь что-то там сделать, немного мне как-то стрёмно к чему-то приступать, то я начинаю просто больше об этом читать, больше смотреть. И я должна быть уверена, что если что-то пойдет не так, я знаю, что с этим сделать. Я знаю, какое может быть там осложнение, и я знаю, как с этим справиться. Это придает тебе уверенности, и ты перестаешь как-то меньше беспокоиться, когда у тебя будет все под контролем.
Следующий вопрос. Самая интересная часть. Сейчас пандемия. Она уже подходит к концу, но как бы мы знаем, что нет. Как ты вообще работаешь, как ты справляешься? Ну, просто я читаю каждый твой пост и смотрю все твои фотографии, и я знаю про твою ситуацию, которая произошла недавно, про которую ты мне рассказывала, в большом количестве аудиосообщений. Я надеюсь, что сейчас все хорошо. Так вот, как вообще ты работаешь сейчас? Такую жару, блин, минус 10 килограмм за одну смену.
Работать на самом деле, скажу, ужасно. Все почему-то только знают про то, что сейчас медикам хорошо платят, но никто не задумывается о том, какая работа по факту. На самом деле я бы, наверное, согласилась работать сейчас в более уже спокойных условиях, несмотря на все эти выплаты и так далее, потому что ты приходишь на смену, И вот если раньше я шла с каким-то воодушевлением на работу, с каким-то таким приятным чувством, то сейчас я встаю с утра, и я иду на работу просто потому, что это работа. То есть если до этого у меня были какой-то интерес и вдохновение, то сейчас я по большей части иду работать. И это на самом деле очень ужасно, но в таких условиях ты первое, о чем ты думаешь, это ты сам. Потому что когда ты приходишь в 30-градусную жару, в комбинезоне, в котором по тебе уже через 5 минут бегут струйки пота под респиратором, ты потеешь так, что ты чувствуешь, какой соленый пот у тебя по лицу течет и по глазам, и это все очень ужасно. Ты себя чувствуешь просто максимально мерзко, и в первую очередь ты уже начинаешь сосредотачиваться на себе самом, потому что однажды у меня был ужасный случай, я чуть не потеряла сознание от перегрева,
да,
когда была там. И проблема в том, что сейчас распределение сотрудников и пациентов, оно не такое, как было до ковида. Если раньше у нас на одну медсестру приходилось 3-4 человека, то сейчас у нас 28 человек на 2 медсестры. В таких условиях очень тяжело за кем-то полноценно следить, так как это было раньше. И ты невольно начинаешь как-то себя немножечко даже иногда винить за то, что ты делаешь недостаточно, потому что ты тупо просто не успеваешь за то время, которое у тебя выделено на работу, ты не успеваешь сделать то, что ты делал всегда раньше до этого. Это тебя угнетает очень сильно. И вот эта вот вся твоя усталость и условия работы в этих костюмах, они выводят, опять же, на первый план твое собственное самочувствие, и ты стараешься просто об этом не думать, и надеешься, что это рано или поздно закончится, что все эти пациенты выпишутся. Я уже, честно скажу, я ненавижу пневмонии. Меня уже тошнит от этой нозологии. Я очень сильно устала, и на самом деле у меня уже складывается впечатление, что все те силы, которые мы тратим, огромные силы, они просто впустую, потому что нет ни одного лечения, мы не знаем, что мы делаем, делаем ли это мы правильно, а когда ты не видишь отдачу от своей работы, это дополнительно угнетает тебя. Поэтому все это вместе, оно, знаешь, накладывается и наслаивается от дежурства к дежурству, и как чувствуем мы себя, на самом деле, все уже подавлены. И просто надеемся, что скоро это кончится, хотя в нашем городе сейчас идет только прирост. То есть такого количества больных, как было, как сейчас, у нас не было никогда. Поэтому я не знаю, когда это закончится, и я думаю, что я выйду уже на работу врачом с дипломом, это еще будет.
То есть, получается, я помню, ты рассказывала, что вы работаете по 4 часа, то есть 4 часа ты в этом костюме.
Да.
Потом ты выходишь...
4 часа, да.
Потом ты
и
выходишь,
часа отдыхаешь.
Ага, выходишь, отдыхаешь, потом, ну, моешься, понятное дело, потому что я представляю, что происходит там под этим костюмом.
Самое ужасное, что 4 часа тебе очень мало, потому что пока ты вышел, пока ты послойно снял костюм, ты не можешь просто выйти и скинуть себе все, хотя желание такое есть. Ты просто хочешь побыстрее сорвать с себя все это, пойти искупаться и почувствовать себя человеком. Но ты должен это послойно все снять в шлюзах. В каждом шлюзе ты снимаешь отдельные какие-то части своего костюма, там где-то бахилы, потом там очки, комбинезон и так далее. Пока ты это все снял, пока ты пришел, пока ты искупался, уже прошел час. Пока ты поел, пока ты заполнил документацию, пока ты пытался прилечь, прошел еще один час. И времени на отдых остается не так много. И вот уже тебе опять снова подниматься туда. У тебя еще остались следы на лице. На эти следы ты надеваешь опять респиратор. И пока ты поднялся, ты уже весь мокрый и плотный. Это чувство ужасное просто, вот этого липкого комбинезона. Когда ты выходишь и снимаешь комбинезон, иногда одежда, которая находилась под ним, она настолько мокрая, что ее можно выжимать. Вот просто без шуток. И ты снимаешь комбинезон, и мгновенно из жары, просто из парилки, тебе становится так холодно, потому что вся эта мокрая одежда, она обдувается, и ты начинаешь мерзнуть. Это ужасно.
Я просто преклоняюсь и Мне кажется, что моя работа без защиты с такими пациентами гораздо лучше, чем работа в защите так, как у тебя, потому что, ну, блин. Ну, если честно, я даже не знаю, что выбрать. Ну, нам говорят, что мы сами выбрали эту профессию, и мы обязаны делать все, что нам скажут. Хотя я сейчас слышала, видела новость в интернете, какую-то статью, кто-то из здравоохранения или из ВОЗ сказал, что пандемии вообще не было, ее не существует, какая-то там женщина. Я, если честно, не знаю даже, как на это реагировать. Все это очень смешно. Ладно, давай отвлечемся от грустного. Или что-то ты еще хочешь сказать? Если хочешь, говори.
Я хотела добавить, что я пыталась как-то минимизировать свое присутствие в общественном транспорте, и когда это все началось, я ездила на такси на работу, и когда приезжал таксист и спрашивал меня адрес, говорил, это больница какая-то, я говорю, да, это больница, и они спрашивали меня, ну что, мол, там типа долго нам будут мозг дурить тем, что вот есть какой-то вирус, и ты просто вот едешь через двое суток, сутки через двое работаешь, едешь опять на работу, ты понимаешь, что ты сейчас там будешь опять вот это вот потеть, у тебя будут ужасно болеть, переносится, и тебе человек просто говорит, что, ну, мол, когда это все закончится, вот этот ваш обман глобальный, и ты думаешь, боже мой, и этих людей я должна лечить, и ты, да, вот садишься, едешь и лечишь этих людей, которые не верят.
Да, а что делать? Ну, ты можешь просто предложить ему пойти с тобой, посмотреть, как там все у вас происходит.
Да, я иногда предлагаю поволонтерить, но люди также и ходят на шашлыки, и ездят на речку. Хотя на прошлой смене мы все сидели, тосковали и смотрели фотографии, как люди там купаются на пруду и отдыхают. И буквально через 10 минут я поднялась в отделение и принимала пациентов, которые поступили за то время, пока я отдыхала. И один пациент лежал очень грязный, весь в песке и мокрый. И я спрашиваю, почему он так выглядит? На что мне получаю ответ, просто его привезли с речки. И в этот момент я помню, как я буквально 10 минут назад завидовала людям, которые находились там. И теперь я смотрю на этого пациента, который лежит в реанимации, и понимаю, что не нужно так делать.
Зря ты завидовала.
Все это ни к чему хорошему, да, не приводит.
Еще вопрос по поводу, как отвлекаться. У тебя же наверняка вот есть какие-то любимые вещи там. Я знаю, что ты в отношениях находишься с человеком, который тоже врач. Как ты вообще вот проводишь свободное время, какие-то хобби, может быть, что-то еще такое?
По большей части сейчас во время обучения не могу сказать, что у меня было очень много свободного времени, потому что когда ты работаешь и учишься, у тебя остается время иногда только на то, чтобы поспать и приготовить себе еды. То есть ты закрываешь просто базовые потребности.
Да, базовые. Но, по пирамиде.
На самом деле, мне очень повезло. Мой молодой человек, он тоже реаниматолог.
Ну
всё. Поэтому это моя основная поддержка.
Это счастье просто, и, я представляю.
Да, мы понимаем друг друга, и мы можем что-то обсудить, и на самом деле это... Я прям считаю, что мне действительно очень повезло с этим. А так, вот в последнее время, как ты заметила, я решила заняться Инстаграмом. И
о,
в
да.
какой-то степени я вот сублимирую именно там. То есть мне становится действительно легче, когда я описываю какую-то ситуацию, пишу, что все пиздец, говно, все плохо, и мне пишут, да, Настя, так оно и есть, но послушай, какое говно случилось сегодня у меня. И ты просто слушаешь и думаешь, ну, как бы да, все хорошо, и становится тебе как-то спокойнее, когда ты поговорил с человеком, который понимает тебя и который варится в таком же котле, как и ты, и мне прям как-то становится на душе более спокойно, когда я что-то вот выплеснула, и когда кто-то сказал мне, что происходит то же самое, кто-то написал мне спасибо за труд, и это прям тоже достаточно весомо помогает на самом деле.
Да, я просто тоже вот читаю твои истории. У меня к тебе предложение, давай ты будешь скидывать мне истории, которые слишком жесткие для Инстаграма, а я их буду с твоей подписью публиковать у себя в Телеграме. Мне кажется, что это отлично.
На самом деле истории слишком... У меня есть очень много историй и различные фотографии. Причем я не решусь это, наверное, никогда выложить. Однажды я выкладывала что-то в Инстаграм, какую-то жесткую фотографию, причем она была сделана с разрешения пациента. Пациент был в сознании, я там была ужасная язва, просто с огромными участками некроза до кости. Пациент пришел практически на своих ногах и спросила, как так вышло. Ну, просто некоторым людям абсолютно насрать на свое здоровье. Ровно до момента, когда они попадают в больницу и начинают интересоваться абсолютно всем. И я попросила сфотографировать это, пациент согласился. Я выложила это в Инстаграм, подписала, что это, и мне столько негативных комментариев прилетело о том, что зачем я это сделала, зачем я вообще это фотографировала, и что я больная на голову, раз я фотографирую такое, и все вот в том духе, поэтому я завязала со всякой жестью на самом деле, но это не значит, что она не происходит.
У меня тоже был такой момент, первый раз, когда я ассистировала на операции, это была флебэктомия, была, по-моему, это был второй курс, что ли, или третий, ну, есть, как бы была у меня возможность помочь, это было очень здорово, я тоже выложила фотографию, причем где видно просто кусок ноги, меня, и, ну, она до сих пор висит в моем инстаграме. Много нашлось людей, которые не поняли, в чем прикол. Я не поняла, почему они не поняли, как бы потому что там, ну, не видно ничего, что могло бы нарушать права пациента, права человека вообще в целом. Вот. Я всегда в такие моменты думаю, блин, а как медицинские журналы, вот, которые публикуют моменты операции, где все видно, пластические хирурги, которые выкладывают просто видео, там, как они, не знаю, импланты вставляют, то это считается нормой. Когда человек, который действительно врач, он показывает то, что может быть, если вы не придете вовремя, ну, это как-то лицемерно, что ли.
Да, это абсолютно было непонятно. Моя цель была именно показать, что, мол, люди, давайте вы будете лечиться, когда нужно лечиться, а не когда уже поздно. Но, тем не менее, вот я получила какой-то, да, такой негатив, и поэтому... Хотя, на самом деле, истории, которые веселят, может быть, там меня, которые, возможно, понравились бы там тебе и каким-то другим медикам, я понимаю, что, наверное, люди, которые далеки от медицины, бы показалось это чем-то вообще ужасным, и они подумали бы, что я ужасный человек, что вообще в целом медики чёрствые люди.
Мне кажется, что людям нужно вообще показывать, что и как происходит. Единственное, что ловлю себя на мысль, что часто, очень часто порой, и в последнее время мне легче общаться вот с людьми, которые имеют отношение к медицине, нежели с обычными. Ну, потому что иногда просто происходит тупо непонимание друг друга.
Да, на самом деле такое есть, особенно когда ты учишься в меди, все-таки у большей части студентов, их окружение, их друзья, это тоже медики, и у вас какие-то есть шутки, которые абсолютно будут непонятны в другой компании. Моя подруга, надеюсь, она никогда не послушает этот подкаст, ищет себе, отбирает, скажем так, себе молодого человека обязательно с критерием, чтобы он был медик и понимал ее, потому что она говорит, я не смогу связать свою жизнь с человеком без медицинского образования. Мне нужен врач, чтобы он тоже понимал, что происходит, чтобы он понимал мои шутки и поддерживал меня.
Да. И как у нее получается?
Да, у нее вполне себе успешно получалось. Я думаю, все будет.
Ну, тогда что, пусть слушает подкаст. Ладно, у меня к тебе... Поскольку мы уже с тобой болтаем почти 40 минут, а вопрос классический. Какой бы ты дала совет ребятам, которые только собираются поступать в медицинский? И какой бы ты совет дала себе, возможно?
Поступать в медицинский или в ординатуру?
И так, и так. Как хочешь, как тебе больше хочется сказать.
Если говорить о абитуриентах и о советах, я скорее, наверное, дополню, мне очень понравились мысли, которые вот ты описала в посте про советы первокурснику. И я хочу сказать, что когда отучитесь 6 лет, я думаю, что я уже могу рассуждать на эту тему, так как я уже заканчиваю свой год обучения, то по прошествии этих всех лет вы вряд ли будете вспоминать какие-то бесконечные там зубрёжки или отработки, вы будете вспоминать тех людей, которые были с вами, и все моменты, которые связаны с вами, с ними и с вами. И я хочу сказать, что по прошествии всего года обучения я не запомнила, как я сдавала экзамены, как я сдавала свой самый первый экзамен, это была биология. Я не помню ни что мне попалось, ни как я его учила. Я помню, как после экзамена мы пошли с друзьями к нашей подруге и сидели всю ночь, пили, отмечали и играли в крокодила на медицинские термины, и это было просто потрясающе. И именно вот из таких моментов я помню свою студенческую жизнь. И мне кажется, ребята, которые посвящают все 6 лет обучения только учебе, они очень многое теряют. Я вот желаю, чтобы вы ни в коем случае не забывали, зачем вы поступили туда и свою основную цель, но не делали ее единственной. Чтобы у вас всегда было время именно жить, потому что эти 6 лет, они должны запомниться вам не только книгами, не только парами, лекциями и так далее. И я бы посоветовала, наверное, студентам быть более смелыми. А у нас, вот, например, в группе, в которой училась я, был один студент, и он никогда не стал сказать преподавателю, что преподаватель где-то не прав. То есть если преподаватель нам начинал втирать какую-то абсолютную хрень, и мы все сидели молча и слушали, то он просто поднимал руку и говорил: «Вы знаете, вот вообще-то я читал последние рекомендации Джина по бронхиальной астме, там вообще-то вот не так написано, что вы говорите». И мы все говорили ему: «Молодец, ты чего там, замолчи, там, прекрати, пожалуйста, зачем ты споришь с преподавателем?» И он просто вот всегда, абсолютно всегда преподавателю говорил, что где-то что-то вот он говорит не так. И на самом деле я думаю, что это очень правильно, потому что многие кафедры и многие преподаватели, они настолько уже стали деревянными, надеюсь, я никого не обижу этим, но это факт, методички кафедральные переписываются просто из года в год, и в них пишется информация, которая уже лет 20 не применяется нигде, они просто тупо перепечатываются, и по ним заставляют студентов готовиться к экзаменам, и по ним же спрашивают. А такие студенты, которые задают вопросы, я думаю, они являются каким-то таким стимулом развиваться преподавателю и дают ему какой-то толчок, чтобы он что-то пересматривал, что-то там читал новое и так далее. Я думаю, это прям вот хорошее качество, и не нужно этого бояться.
Вот это сейчас прям для меня было. Я всегда боюсь сказать, что что-то не так.
Нужно... Да, я думаю, многие не хотят конфликтовать. В общем, еще один совет, который хочу дать, это всегда ориентироваться на выбор специальности только тогда, когда вы увидели пациентов и увидели отделение в реальности. Потому что если вы попробуете выбрать что-то по учебнику или по циклу, может случиться такая ситуация, что когда вы придете и увидите тот контингент пациентов, с которым вам придется работать, вам абсолютно это не понравится. У меня был такой случай с неврологией. Я была очень вдохновлена циклом. Мне безумно нравилось все это читать, все эти молоточки и все эти загадки, что где поражено в мозгу, когда ты только просто смотришь человека. Но когда я пришла в отделение и увидела этих пациентов, у меня просто сразу же отбилось все желание идти в неврологию. Я поняла, что это не мое, мне это не нравится. Я не хочу находиться в таком отделении. И вообще, как мне могло это понравиться, если здесь так? Поэтому я думаю, обязательно, если что-то вас заинтересовало, сходите, посмотрите на отделение, посмотрите на пациентов, пообщайтесь с ними, чтобы не было таких ошибок, потому что особенно в российском здравоохранении это может очень сильно отличаться от учебников или вообще им не соответствовать. Поэтому обязательно, обязательно начинайте с практики.
Спасибо. Мне было очень приятно с тобой поговорить. И сейчас, я думаю, мы с тобой продолжим.
Я хотела сказать тебе спасибо, что ты заинтересовалась со мной, беседой со мной.
Еще бы тут.
Пригласила поучаствовать в твоем проекте. Поэтому я очень рада вообще такому случаю. Спасибо тебе большое. Мне очень нравится то, что ты делаешь. Поэтому я думаю, у тебя все получится.
И это взаимно. Все, я думаю, мы сейчас продолжим с тобой еще немножко после записи. Так что да.